Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с вице-президентом благотворительного фонда святого мученика Ванифатия Натальей Мезенцевой и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Есть такие понятия, образы, которые, казалось бы, у всех на слуху, но в то же время истинный смысл этих понятий в общем употреблении как-то стерся, изменился и многими не вполне понимаем. Так и с понятием святости. Что такое для мира святость, как она понимается и что для мира означает? Кто такие с точки зрения мира есть святые? Что за странные люди, к чему они призывают, и что их опыт в принципе дает человеку? Нельзя сказать, что в современном мире нет определенного поиска идеала. Нельзя сказать, чтобы современная светская, в том числе и западная культура, не была озабочена поиском образцов для подражания. И мы можем заметить, что при утрате истинного понимания святости этот поиск в современном мире принимает причудливые формы и приводит к достаточно странным результатам. Если взять, к примеру, западный кинематограф как одно из самых массовых современных проявлений культуры, то мы увидим, что один из основных архетипов, наиболее характерных героев, это своего рода герой в собственном смысле, спасающий мир, человечество, страну или хотя бы группу людей от той или иной напасти. Исходя из этой весьма своеобразной аналогии, мы можем сопоставить этот, надо признать, весьма ущербный поиск западной массовой культуры идеала или образца для нравственного подражания с тем, что есть в человеке и человечестве настоящая святость. Прежде всего подчеркнем, что настоящая святость есть явление не собственно только человеческое, но сверхчеловеческое, а точнее богочеловеческое. Истинный святой есть не просто праведник и во всех отношениях хороший человек, но прежде всего тот, кто благодаря определенным условиям достиг полноты общения с Богом. Благодаря этому очищение от греха, то есть бесстрастие. И в свою очередь, благодаря этому, через святого человека, на пользу другим людям, может непосредственно действовать Бог. Посмотрим, чего же именно в сравнении с истинной святостью ищет современная западная культура. Итак, идея спасителя или героя. Этот сюжет действительно очень распространен в западном кинематографе. Как правило, тот, кто выступает спасителем человечества или какой-либо терпящий бедствие группы людей, является суперменом. Он физически крепок, хорошо вооружен или, напротив, с помощью голых рук может справиться с хорошо вооруженным противником. Он может быть и умом достаточно хорош, стратег или тактик. В общем, так или иначе, обстоятельства складываются так, что от его умения и даже жертвенности, крайне серьезных усилий, зависит крайне многое – жизнь и благополучие людей. При этом сама настойчивость, с которой западная культура предлагает нам именно такого героя, весьма характерна. Не только в окружающем мире, но и в мире, упорно воссоздаваемом Голливудом, оказывается явно что-то не так, раз этот мир столь часто подвергается различным опасностям и нуждается в спасении или избавлении от тех или иных напастей. Сама личность того или иного актера, исполняющего соответствующие роли, становится знаковой. Существует даже анекдот про одного из западных актеров, смысл которого в том, что если бы он снимался в фильме «Титаник», то он всех бы непременно спас. Но здесь современная голливудовская культура самым серьезным образом расходится с христианством. То, что мир нуждается в спасении, это для христианства далеко не новость. То, что мир уже 2000 лет как спасен, вот новость для этого мира, который продолжает искать спасение. Но только несколько не там и не в тех героях. Для христиан Спаситель — это Христос, и спасает Он нас прежде всего от греха и смерти вечной. Для Голливуда и иже с ним человечество надо спасать от террористов, глобальных катастроф, инопланетян, голода и так далее. А нуждается ли при этом человечество в нравственном или духовном преображении? Дело, как говорится, десятое. Спору нет, образ героя, окрашенный мужеством, готовностью к самопожертвованию, порой внушает определенное уважение. Однако мужество этих киношных героев чисто человеческое и основано именно на культе человеческой силы, а не помощи Божией. Собственно, от такого рода героев рукой подать до последнего псевдоспасителя человечества, Антихриста, который явится в конце земной истории, пообещав каждому человеку избавление от всевозможных проблем и бедствий, грядущих на Вселенную. И прельстит этот герой, если возможно, и избранных, потому что своего рода магия его образа будет крайне обольстительна, со всевозможным внешним блеском и убедительностью. Не исключено, что поиск современной массовой западной культуры образов для подражания и найдет свое завершение в явлении Антихриста как такового. Настоящей же святости, как мы видим из христианской истории, чуждо искание славы человеческой. Многие святые лишены внешнего блеска и великолепия. Они порой именно что не имеют ни вида, ни доброты, и по слову апостола, те, кого не был достоин целый мир, порой пребывают в безвестности, скитаются во пропастях земных. И действительно, это очень важный момент, то, что истинная святость далеко не всегда имеет широкое внешнее признание. Безусловно, есть особо почитаемые святые, чей образ, чьи деяния оказали существенное влияние на историю церкви и на мировую историю вообще. Вспомню, к примеру, какое значение для истории России имеет личность преподобного Сергия Радонежского. И насколько почитаем и прославляем этот святой уже не одно столетие. Однако есть святые, о которых мы знаем совсем немного, лишь несколько строк краткого жития, а в некоторых случаях и того меньше. Но их имена мы находим в церковных святцах, а уж у самого Бога они могут быть не в меньшей степени святы, хотя и не обрели особого почитания среди людей. Широкое прославление того или иного святого есть дело особого промысла Божьего, в то время как суть святости и главное средство обретения ее заключается в достижении смирения пред Богом, смирения истинного, внутреннего, непоказного, чего окружающий мир чаще всего не может понять и вместить. Одному из величайших святых, преподобному Симеону Новому Богослову, принадлежат такие хрестоматийные слова, которые святитель Игнатий Брянчанинов, в свою очередь, определил как один из главных законов духовной жизни. Тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в сознание собственной немощи. Вот, оказывается, какова цель христианской жизни – не возвеличивание собственного «я», не обретение сознания собственной хорошести, не поиск земной славы, но смиренное сознание невозможности собственного спасения без Бога, что и привлекает в сердце человека полноту благодати Божией. Истинные святые — это вовсе не те, кто обязательно совершил какие-то внешние великие дела, кого-то победил или посрамил. Это не обязательно тот, кто построил великолепные здания или заявил о себе великими культурными свершениями. По-настоящему свят тот, кто с помощью Христа, истинного победителя мира, побеждает в себе мир как совокупность действующих страстей. Проще сказать, свят тот, кто победил в себе грех. Вот тайна тайн, сокрытая от мира, который ищет избавление от бед и напастей, ищет того, кто бы это избавление принес, и одновременно проходит мимо самого главного, истинного Спасителя, обрести которого можно только смиренно, признав собственную греховность, собственную пред Богом человеческую неправоту. Между тем, христианство никогда не чуждалось самой необходимости устраивать эту земную жизнь. Но святые, в христианском же миропонимании, всегда и были средоточием земного бытия мира. «Не стоит село без праведника» — совершенно не случайная пословица. И хотя мир не знает, что и кто является его же хранителями и молитвенниками, и остается чужд их святости, он невольно тоскует и ищет ее, как самое главное лекарство, главную ценность, но не имея смирения, вынужден заполнять эту пустоту различными культурными суррогатами и образами псевдогероев.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова «В неделю всех святых». Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Пойдем с дождем и пой. Снова, снова, снова. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья Мезенцева, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Прозвучала песня «Прощание славянки». И, как понятно из слов этой всем хорошо знакомой песни, разговор сегодня коснется темы патриотизма. Наталья, какой патриотизм нам сегодня нужен? До сих пор наше общество, к сожалению, расколото. Даже по полемикам в социальных сетях мы видим, что у нас примерно поровну образованная мыслящая часть общества раскололась на приверженцев, ну, скажем так, как в XIX веке говорили западники, и славянофилы. Уже, конечно, многое изменилось, но суть не меняется. Она осталась прежней. Все равно раскол... И этот раскол очень огорчителен, потому что все расколы приводят к революциям, к бунтам, к смутам. Это было уже не раз и в мировой истории, и в истории России.
Совершенно верно вы сказали. И вот, кстати, недавно совершенно я была, ну, так как наш фонд ездит по многим весям нашей огромной страны, начиная от Дальнего Востока, Хабаровска, кончая западными регионами. И вот были мы в Ивановском храме, также была затронута эта тема. Мы как раз приехали в Ивановский кадетский корпус. Один священник, кстати, очень верно и точно определил, что иногда сейчас слово «патриотизм» даже иногда некоторых отвращает, некоторых оно ругательное. Некоторое это слово как бы вообще уже не воспринимается. А ведь в сущности патриотизм – это искренняя вера в Бога. Вот когда через веру в Бога человек осознает, что вот он действительно должен в этой жизни оставить след не просто речами, словами, какими-то поступками, но именно через веру в Бога человек правильно имеет отношение к своей родине, к своим ценностям, к традициям, которые действительно приводят человека к нравственной чистоте и к нравственно ответственности за все то, что он сделает. И вот этот патриот, он неразрывно связан с верой в христианские ценности и в ценности, которые, ну, изначально жила Россия. И поэтому великие наши полководцы, воины, великие наши врачи, философы, как правило, по истории, они все искренне веровали в Бога и веровали именно в те заповеди, в те ценности, которым они служили, совершали подвиги, совершали открытия. И вот они были настоящими, тихими, но в то же время величественными патриотами своей родины, которые оставили свой след и которыми мы сейчас славимся, как великая Россия.
Ну, в принципе, вы ответили на мой вопрос. Нам нужен патриотизм, основанный на православной вере, потому что без этого... Все это ничего не стоит.
Размывается.
Размывается, да. И мы зачастую видим такие мероприятия, где пытаются объединить советский патриотизм с патриотизмом императорской России, с патриотизмом, ну, скажем так, России либеральной. Хотя это вообще, вот даже вот я произношу это вот третью часть этой как бы триады, и не складывается,
Совершенно
нет логической
верно, да,
завязки.
Потому что оно размывается, и за этим никто не идет. А именно за тем, кто находится вот эта частица искренней веры в Бога, именно в православные устои, традиции, ведь сколько поднималось народа, Доминина и Пожарского вспомним, преподобного Сергия, ведь именно вот этот патриотизм, который поднимал один человек, и сразу люди осознавали, они вспоминали, кто они есть. Они действительно люди, в которых есть частица Бога, потому что созданы по образу и подобию Божию, и они ответственны за то, что происходит в их стране. Они ее любят по-настоящему, готовы отдать и положить душу за свою родину.
Когда находился действительно глубоко верующий человек, он объединял вокруг себя и всех остальных, и... Многие великие события в истории России связаны с такими людьми. Скажите, кто такой святой мученик Ванифатий? Почему так называется ваш фонд и чем вы вообще занимаетесь?
Святой мученик Ванифатий – это, конечно, для нашей страны особенно святой. Сам мученик Ванифатий относится к третьему веку. Жил он в Малой Азии и был, как тогда это повсеместно было, рабом очень богатой дочки градоначальника Тарсии. Они имели и такие отношения довольно близкие. И святой Ванифатий страдал страстью винопития. они были язычниками, но уже были исповедники Христовы. В тех местах многие шли на открытое исповедование веры. И тогда та его, так скажем, работодательница, вот эта дочка, звали ее Глоида, сказала ему, что вот есть такое, что приносит христианских мучеников, и это как бы считается очень почитаемо и очень значимо, если дома вот их держать, тех умученных, и это как бы вот будет для нас даже особой почести. Вот я тебе дам слуг, иди с ними и принеси-ка мне тоже там, где происходят эти казни, одного из христианских мучеников. Ванифати уже был тоже в состоянии, так скажем, нетрезвом, и смехом ей сказал: а если принесут тебе мои мощи, ну, мое как бы истерзанное тело, как это будет? Глоида в то же время с гневом сказал: как ты, вот все-таки они мучаются за вот так неизвестного Христа, и вот так относишься. Ну, тем не менее, он пошел. Они пришли в место, где как раз должна была состояться казнь христианских мучеников. Он оставил слуг в гостинице, а сам пошел посмотреть, как это все может происходить. И когда он увидел, как это бывает, когда Господь призывает, и мы знаем по житиям святых, даже как апостола Павла он призвал, внезапно человек даже не знает тот момент в своей жизни, когда Господь его призовет. И это надо всегда уметь услышать и понять. Но святого Ванифатия он призвал сразу и мгновенно, потому что когда он увидел эти казни, он вдруг сразу для себя понял, как жил я ужасно, и что совершал я, когда вот эти люди вот так бесстрашно сразу говорят: да, мы хотим пострадать за Христа, мы пошли за Ним, и мы хотим быть христианами, исповедниками Христовой веры. Так оно и случилось, потому что он подошел и сказал: я тоже хочу вместе с ними пойти.
Хотел бы вас перебить, сказать, что вот даже за последние там 25-30 лет мы видим, что иногда для решения какой-то задачи важной Господь выбирает людей, но совершенно не подумаешь, что вот этот человек
совершенно
вдруг
верно.
Станет
да,
вот храм да. восстанавливать или там строить да. детский дом, или там помогать в издательских проектах. Зачастую люди, казалось бы, крайне далекие от христианства и от веры, и вдруг, раз, неожиданно,
происходит, вот
происходит
такое
чудо и преображение человека, и я много таких примеров
и у каждого,
знаю.
Да, в жизни человека, это бывает, и каждый может рассказать свою дорогу в храм, как его призвал Господь. Да, кого-то с детства, но обязательно даже на пути дороги в храм бывает много искушений, всякого разного, но все равно Господь приводит, если только человек хочет: Господи, научи меня, вразуми и помоги. Ну, в общем, вкратце, это удивительное житие, чем оно заканчивается. Слуги стали его искать и не могли найти. В результате они подумали: ну, он, наверное, где-то пьет и забыл, о чем, зачем мы пришли, и говорит, надо пойти его искать. Везде они его искали, найти не смогли, и в результате стали спрашивать, где были казненные христианские мученики, и сказали, что вот один подошел и сказал, что он тоже хочет быть мучеником. По описанию был похож, что это действительно был вот Ванифатий. И на самом деле они обнаружили, что он был обезглавлен. И когда они к нему подошли, вот чудо, которое совершилось с ними тоже, потому что они уже его осудили, да, они уже подумали, что вот так. А видите, как тоже это напоминает, что никогда, может быть, не надо осуждать человека, если мы точно не знаем, что на самом деле в его душе, что он в этот момент делает. И в тот момент они увидели, что он как бы даже улыбнулся им, как бы Господь открыл им, что нет, Ванифатий не пил и не шлялся где-то, а он страдал за Христа. Как он сказал, что вот, а если принесут меня, Аглоиде, так оно и случилось. Когда слуги принесли тело святого Ванифатия уже, Аглоида даже за его страдания, вот за такое исповедничество, уходит в монастырь, и вот через его подвиг тоже становится святой праведной Аглоидой и закончила жизнь в своем монастыре. Вот такой вот же те, которые заставляют задуматься, не осуждать, да?
Кто без греха, пусть первый бросит в меня камень, как сказано, а все мы люди грешные, начни, можно даже зачастую не копаться, там вот. С совковой лопатой надо подходить, и найдешь множество грешков и грехов.
И так получилось, что изначально у меня с фонд был защита, мы занимались всеми ветеранами Великой Отечественной войны, всех силовых структур, но я еще занималась по благословению Святейшего Патриарха Алексея, паломничеством в Святую Землю и на Кипр. И в один из...
Одни из первых вы такие поездки организовали.
И в один из приездов на Кипр владыка митрополит Тримифонский передает мне частицу Ванифатия. Я вот, понимаете, тоже не ожидала никак. Он говорит, вот тебе возьмет благословение с документом, поедешь там.
В мощевике там, да?
Да, в мощевике. Я приехала, и опять случайного, конечно, ничего не бывает. Я познакомилась с человеком, который входил в общественный совет наркоконтроля. Ну, не наркоконтроля правильнее, а государственный Государственного антинаркотического комитета, Илья Литвак. Я ему рассказала об этом событии, вот он говорит, давай мы пойдем в наркоконтроль, потому что как бы в Анифате молятся те, кто страдает вот винопитием, но наверняка и также страсть употребления наркотиков тоже относится к этому вот тяжелому недугу. И что вы думаете, глава наркоконтроля, когда мы все это рассказали, была встреча, и он сам проявил такое желание написать уже патриарху Кириллу, это был 2010 год, о том, чтобы принять в церковь Косьмы и Дамьяна на Моросейке, которая рядом с наркоконтролем, ковчег с частицей мощей святого Нефатия, сделать его покровителем сотрудников наркоконтроля, Государственного антинаркотического комитета. И после этого пошли уникальные события, когда Русская Православная Церковь подписала договор между Государственным антинаркотическим комитетом о реабилитации наркозависимых, тем самым подтвердив, что без духовной помощи вывести из этого состояния невозможно. И вот владыка Пантелеймон возглавил это направление, реабилитационные центры, где уже в монастырях, в реабилитационных центрах вот эти люди, которые действительно после медикаментозного уже такого обязательно, потому что это
нуждаются
нужно,
в помощи просто.
Да, уже именно в помощи Божией, чтобы вывести из этого адского, действительно страшного состояния. Потому что и сам Виктор Петрович сказал, что это война без войны, это тяжелое, действительно, для всего мира состояние.
А Илья Литвак, которого упоминали, это вот да, исполнитель Кантов,
которого,
к сожалению, нет с нами.
Да, да,
что
да,
мы обязательно внезапно поставим, может быть, в завершение разговора один из замечательных Кантов. Он прекрасно их исполнял.
Да, это уникальный человек, конечно, уникальный, был. И вот мы с ним начали деятельность. Нас благословил отец Ильи, мы поехали, у нас он духовный наставник нашего фонда, мы поехали в Переделкино, он дал благословение на это дело. И первое, что мы начали, это ковчеги, которые мы вот эту частицу мощей еще разделили, еще нам передали наши меценаты Анастасию Зарешительницу, и мы начали ездить по реабилитационным центрам с ковчегами, делали концерты духовные в реабилитационные центры, те, кто занимается наркозависимым, в тюрьмы, потому что очень много преступлений совершается именно...
Но человеку нужна доза, и он идет, да, грабит кого-нибудь, а то и убивает.
Но при этом, опять вот Иерусалим, вот мое паломничество и некоторые как бы вот те возможности, вы знаете, что вот сейчас вот этот страшный ИГИЛ, страшная беда, которая вообще во всем мире. И так как я в 2005 году привозила впервые сюда ключеря храма Гроба Господня в Аджину Сейба, который держит ключ от храма Гроба Господня, это первый визит его был в Россию, очень любит Россию, поездил по всем монастырям, и это нормально для настоящих мусульман, потому что они почитают Иисуса Христа, но это их видение, как за одного из пророков. В храм Гроба Господень очень приходит много мусульман, где Ваджид проводит экскурсии, но меня попросили, чтобы вот в рамках уже надвигающего ИГИЛа, это 13-й год уже было, проехаться с ним именно с проповедью, что настоящий мусульманин никогда не имеет права иметь общение вот с этими фанатически настроенным, искажающий сам ислам, потому что...
Есть традиционный ислам, а есть вот люди, которые себя называют исламистами, но на самом деле это, конечно, сектанты, приверженцы деструктивных совершенно вещей, и даже сами мусульмане
и сколько
осуждают.
Жертв вот мы видим сейчас происходит. А в 13-м году это вот уже видно наступало, и поэтому меня попросили в рамках Национального антитеррористического комитета, чтобы все-таки он проехал по Дагестану. Там его принимал тогда исполняющий обязанности Абдулатипов, президента Дагестана. Мы проехали с Дербент. После этого мы были в Адыгее, где глава республики Адыгея его принимал. И он везде выступал с проповедями, так как он является один из прямых потомков пророка Магомета, и он является авторитетным лицом всего мусульманского мира. Король Иордании — это его даже родственник, и много родственников у него находится и в Дубаях, и в Саудовской Аравии, и поэтому он действительно имеет авторитетное слово, но ключ с 8 века держит. Потом он ездил со мной в Владикавказ. Вообще резонанс очень большой, об этом есть много очень информации. У нас был круглый стол в РИА Новости, где пришли все наши конфессии и православные церкви. В синагоге был у нас из Маринской рощи, был Иосиф Кобзон, Ринат Гайнудин. Это был очень важный диалог. В общем, это действительно интересная тема, что потом повлекло крестные ходы по воинским частям с частицами святых воинов Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского и Федора Ушакова. В храме Христа Спасителя в 2011 году, в 2012, прошу прощения, началось вот этот крестный ход, и в 2013 году он уже пошел по многим епархиям, И в настоящее время это вышло как в программу «Духовное укрепление российского воинства».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Наталья Мезенцева, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. Наталья, ну вот вопрос о духовном укреплении российского воинства. Воинство сегодня оказалось на острие событий, идут реальные бои, боестолкновения, гибнут люди, и в Сирии уже не так много погибло, но все равно каждый человек – это целый огромный мир прекрасный, и есть родственники, есть близкие, и всех очень жалко. Есть погибшие, конечно, и в Новороссии наши добровольцы,
там,
прежде
там
всего.
Там тяжело.
Там очень тяжело сейчас.
Там гуманитарная действительно катастрофа.
Нужно молиться за них, за всех. И, естественно, вот Нагорный Карабах выпал,
вот,
в котором
вот смотрите,
мы вроде
да?
бы формально не участвуем, но все равно там гибнут люди, там гибнут и со стороны Азербайджана, со стороны Армении.
То там, то там вот эти вот очаги вдруг вот резко начинают вспыхивать, да, вот, то есть вот это требует от христиан, кстати, сейчас вот особого предстательства перед Богом, да, почему мы всегда на литургиях, мир во всем мире.
А сегодня мы готовы должны быть ко всему и к тому, что в любой момент человек едет в метро даже, бах, взрыв и все, и нет тебя уже, то есть все обостряется в мире всем, то есть мы можем стать жертвой в любой момент. Это может быть, и в мирной жизни произойдет. Едешь на машине, попал в аварию, и все, и нет тебя. Вот что касаемо духовного укрепления да. русского воинства, российского воинства. Долгое время, конечно, и помыслить было нельзя в советские времена, что будет полковой, скажем, священник окормлять духовно бойцов. Сегодня это есть. Ну, я так понимаю, что там, где военное руководство части дает свое добро, там появляется священник. Священники сегодня есть и в местах заключения, в СИЗО, в тюрьмах.
Это очень важно.
Даже в Останкино, кстати, храм появился такой маленький, значит, на Королёва на улице. И ходят туда люди, журналисты верующие или те, которые тянутся.
Это здорово,
Богу.
Потому что вот журналистам-то это особо необходимо, потому что они доносят некоторые мысли, которые потом, может быть,
ретранслируют. Скажите, вот Русский народный собор, он неоднократно поднимал вот эту тему духовного укрепления российского воинства. Как ваш фонд участвует в этой работе?
Вот как раз практически это дало уже окончательный этап этой программы в рамках ВРНС. Так как я являюсь еще членом Императорского православного общества. Палестинского Императорского православного общества.
И Николай Николаевич Лисовой связан,
конечно,
замечательный историк.
Конечно, конечно.
Сейчас, к сожалению,
конечно.
Человек не очень хорошо себя чувствует.
И многие уникальные
просьба помолиться
люди.
За раба Божьего Николая, вспомнить его.
В 2014 году, вы знаете, такое у нас событие было, присоединение Крыма к России. Мы тогда вот как раз тесно сотрудничали с Минрегионразвитием, тогда он еще у нас был с министром Игорем Николаевичем Слюняевым, как раз тогда вот Крым, и как бы эта программа там намечалась. И мы уже в рамках министерства обсуждали, потому что я приняла решение, что один из ковчегов со святыми воинами из частицы Животворящего Креста, привезенный из Кипра, с монастыря Ставровоник, передать Черноморскому флоту, легендарному Черноморскому флоту. И Игорь Николаевич не смог поехать, но в министерстве был отслужен молебен с участием владыки в Арсенофе управделами. Он ковчег этот принял. И тогда Сергей Вадимович Сипашин сказал, давайте повезем его, и я передам. Поддержал нас министр обороны, и мы на самолете с Чкаловска, с военного аэродрома, мы полетели в Севастополь. Это было действительно событие, вот которое, ну, до сих пор вспоминает Севастополь.
Севастополь, что... которым Городницкий пел, Севастополь останется русским, и он так и остался
вот,
русским и городом
вот.
Русской славы, слава Богу. За все.
Самое примечательное, что этот ковчег за год до присоединения возили наши замечательные ночные волки. Саша Хирург, как крестным ходом по Украине, проехав Мариуполь, в Севастополь, где к этому ковчегу в тот момент приехали 4 президента. Наш президент Владимир Владимирович, президент Украины тогда Янукович, президент Сербии, президент Казахстана. И они все прикладывались к этому ковчегу. И кто бы думал, что в следующем 2014 году состоится вот такое событие, что мы передаем ковчег, он теперь главная святыня гарнизонного храма Севастополя, который помогал восстанавливать и практически восстановил участие министра обороны. В марте он был освящен, и главной святыней теперь является этот ковчег. Когда мы обратно летели на самолете с генералом из Министерства обороны, обороны по департаменту личного состава с верующим составом, с Рощином.
Вот такой департамент
Росник
у нас,
да? Да, 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 находится на Садово-Кудринской. Я говорю, а давайте тогда это положит начало мы всем флотам, потому что это традиция Российской империи. Почему называлось христолюбивое воинство? Это же не просто так, хоругви. Там в некоторых были зашиты частички мощей. Был вот этот посыл за веру царя Отечества, то, что мы начали разговор, и то, что славянка,
песня у нас,
да, потому что не только ведь важно одержать победу, и не чтобы со стервенением убивать врага со злобой, с демонским каким-то участием, что происходит вот даже в этом ИГИЛ, это вот демоническое состояние. Воин он должен прежде всего осознавать, зачем он это делает, что он, как воин Христов, идет защищать свою родину, отдавать жизнь, что нет больше подвига, чем положить душу за ближнего своего. Вот это должно возвратиться в наше христолюбивое воинство, великое воинство. Мы уже ковчег Северному флоту передали, Тихоокеанскому, вот сейчас Балтийский флот, и, конечно, Суворовским училищем, будущему нашему молодому поколению воинов.
К сожалению, не смог сегодня прийти Дмитрий Нестеров, председатель такой региональной общественной организации «Московские суворовцы», но мы отдельно его пригласим. Спасибо за этот очень интересный рассказ, Наталья. Я думаю, что и с вами мы еще встретимся. Я думаю, что, конечно, нужно духовно окормлять тех, кто несет нелегкую службу.
Конечно, это действительно
в рядах вооруженных
служение.
Сил и тех, кто воюет в горячих точках, молиться за них, помнить о них и, конечно же, надеяться на помощь Господню.
Кстати, вот я сейчас вспомнила, как раз 3 года назад в этом храме отпевали Илью Литвакова в этот день.
Да, да, вот так получается, да, что да, сегодня вот мы пишем нашу беседу.
Нашего преснопамятного вот, президента, да. И конечно, то, что он положил начало
что...
вот этому всему большой программе нашего фонда.
Получилось, что он тоже имел отношение к вашему
самое непосредственно,
фонду.
Да.
Так, что... Поэтому я думаю, что уместно закончить разговор русским духовным кантом в замечательном исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем и до новых
встреч. Спасибо вам большое за
в эфире. Да внимание. Пребудет с вами Господь.
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была, у вод ли чистых Иордана. Востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес, грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез, или Божьей рати лучший воин. Он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайною хранима перед иконой золотой, стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой, прозрачный сумрак луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и огня. отрады вокруг тебя и над тобой.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Должник. Андрей Скрябнев, добросовестный ученик новейших оракулов, был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает. И даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стрижной головы. «Люба», — писал он жене летом 45-го года, — «как я обещал, возвертаюсь в целости и сохранности». Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине. Смерть приняла его в уготованные объятия без задержки. «Дурак», — сказал бабка Маруся, прочитав похоронку. «Да обещался». Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. «Мыслим ли от гибели зарекаться? Дурак пятилетушный».
«Почему пятилетушний?» — всхлипывала Люба.
«У пятилеток выучился планы строить. Столь зерна, столь картофеля. Энтого числа посеем, энтого сожнем. Дурак».
«Не дурак», — обиделась Люба. — Все же учетчик.
— А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть. Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет. Тот, скажем, плотник, тот кузнец, тот пастух. Это ж совсем напрасные, те учетчики-то. И чего ты в нем только нашла?
— Галифе! — заревела новоявленная вдова. — Дигонали!
«Ну да, ну ты и дура!» — вздохнула мать. «Какой с тебя спрос-то?»
«Эх, Андрюша, Андрюшенька! На кого ж ты нас оставил?»
И обе женщины зарыдали в голос. Лучшее средство от скорбей — новые скорби. Не успела пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула, и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам. Этот 12-летний Петька Скрябнев вышел с фугасом на Головля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась. Ей что-то надо было, да и хлопало тихонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший. Он потряс, в том смысле, что тряханул, Любу, и она испугалась. «Должно, новый склад отыскал. С большими бомбами», — определила бабка Маруся. «Сам-то не сгинул ли?» Однако Петькин черед еще не наступил, и даже кое-какой рыбешкой перепала рожиться. Ее вместе с поворотом реки забросила в поле. «Ты вот что», — сказал бабка Маруси дочери, — «пока он не подзорвался, да не отправился во след за отцом, катись-ка к Наталье. Сколько же она тебя звала? 42-го чай?» Так Петька Скрябнев попал в Москву. Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья, койки в бараке. «Утрамбуйтесь, он у тебя доходяга, чисто клоп, да и ты не больно кругла, а там видно будет. Может, уедет кто или помрет, коечкой освободится». В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно. Народное бедствие благоприятно для волков, ворон и воров. Подростки и прочие мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно. Сокольники шли на Измайлова, роща на Пресню. Наивные участники баталии не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел Им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов. На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся Хорошевкой. Отаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет 17. Фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, ша, падла, попишу, порежу. Все как положено. Хатой Валерки служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом 41-го года, после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов. Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим не трогать. Целый год Петьку никто не трогал. Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках. Саней тогда не было. Из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых друг за дружкой устанавливалось до 5 человек. Видел Петька и побоище. Сокол на Хорошевку, Тушно на Хорошевку. Собиралось человек по 60-70 с каждой стороны. Дрались всякий раз во враге. Как правило, ограничивалось кровянками, множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития. Осенью с обрыва сброшен был к реке воронок. Один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским. Горячечные эти события привораживали Петьку. Всякий раз он оказывался рядом, и, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору, не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным. Громила Аверкин задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев, труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с воронком группа усердствовала на Ниве пресечение беспорядков. Бак свистнул, хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и когда набралось человек 20, машину столкнули. Перевернувшись на дне врага, она загорелась и взорвалась. В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку штабной землянки вышел Бак и головарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись. «Из шинелки!» — крикнул Бакшеев вслед. Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли. Один был одет в шинельного сукна полупальтишка, другой носил шлем, шитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище. Хоронили с пышностью, непривычной для тех времен. Духовой оркестр, венки с живыми цветами, а была зима. Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки. Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он как ни старался, а угадать не мог. Летом добрался Бак и до Петьки. «Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...» Дело ему поручало секретное. «Если выгорит, при деньгах будешь». А деньги Петьке были нужны. Не для себя. Матери босоножки-танкетки купить. А то бабы в бараке смеялись. Любка все в кирзачах да в кирзачах. Ни один кавалер танцевать не приглашает. В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько, как наставлял Бак, Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому. Машина тронулась. В Москву они привезли полный кузов взрывчатки. Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонца взяла и босоножки купила. Поездка эта и Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стрёмный и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой. В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома, двухэтажный барак, обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости. На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан, и начинались переговоры. Петькина задача была крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька по случайности однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора. «А, ерунда какая-то», — поделился он с безногим наставником. «Про канал какой-то, да про канал». «Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия», — вздохнул калека. «А за амнистию надо платить, и очень большими деньгами». Петькина благонадежность совершенно в духе ратных традиций была отмечена наградным оружием — пистолетом в системе «Вальтер». Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему. Могущественный пахан внезапно скончался. «На игле», — объяснил инвалид, многозначительно подмигивая, — «что-то не то вколол» и пожал плечами. «Бывает». Убрали его в свежезасыпанную могилу, разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали. Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало. Тут не без содействия коварных танкеток охмурила мать дядю Володю, кониха из кавалерийской школы. «Че-то в нем нашла, Люк», — дивилась баба. «Старый навозом воняет». «Так ведь блондин», — изумлялась Люба. Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю неземного бытия. «Ты вот что», — сказал однажды Бакшеев, — «насчет завтрашнего слыхал?» Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище. «Пора тебе», — усмехнулся Бак. «Созрел. Ты в фуфайчонке будешь?» Петька кивнул. Кроме материной телогрейки, ему и надеть-то нечего было. «И в этих валенках?» «Заметано». Бак направился своей дорогой. И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось. Это смерть. Фуфайчонка связалась с шинелкой. Появление дяди Володи со возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькина были верны. Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды. Боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их, на всякий случай. Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке. Шлем у него из такого же сукна оказался. Что было делать? Где защиту искать? Милиционер Аверкин с Бакшеевым заодно. Новоганьковая власть сменилась. Конюх дядя Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра, а через 5, 7, 10 дней. Конюх он то в конюшне, то в казарме, а Бак рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел. В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной вальтер и пальнул прямо перед собой. Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал. Уж очень сильно подбрасывал руку при выстрелах. Но баталия сразу же завершилась. Обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом. Стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятеночка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей. Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, просцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился. Минуло 3 года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем. Мать устроилась дворничкой туда же. Получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В 5 утра на тротуар, сметай пыль, сгребай снег, лед скалывай, подсобит Ленька матери, а потом весь день бегает, Тут батарея протекла, там труба засорилась. Публика была неплохая. Офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, два писателя. И ребятишки хорошие. Мастерят самокаты на шарик-подшипниках, гоняют в футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганькова — все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам снова тротуар, снова лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний. В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль, завалященький старикашка такой. Больно уж неказист, мам. Зато моряк Петенька, китель черный, брюки клеш. А на боку... Люба закатила глаза. Кинжал. Кортик называется. Тогда, конечно. Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задергалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в один миг. Год — и нет бараков. А на их месте возводятся железобетонные здания. Другой — и на кладбище никаких следов от жилья не осталось. Третий, пятый. Понеслось время безудержно. Давно уже нет бабки. Умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев. А Петька обрел жену, детей и квартиру. И с неослабливающим упорством продолжал укрощать московский водопровод. Дело шло к 50 годам. Взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скребневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум. «Вот что интересно», — произнес как-то среди ночи Петр, — «это ведь сколько людей моего года поумирало уже?» «Ну и чего?» — не поняла супруга. «А я живу. И хорошо», — определила она. «Хорошо-то хорошо. Ты вроде как должен кому-то». «Сколько?» — спросила она с настороженностью. «Понимаешь, вот, скажем, в детстве бросишь гранату, осколки жих-жих, а меня обносило. Один раз такой взрыв устроил, аж река испрямилась. Камни от взрыва летели. В деревце попадет хруп деревца, а меня опять обнесло. Потом это... В шайку угодил, как карась бредень. И вдруг против моего носа в сетке дыра, я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня, обнесло. А я сам из пистолета в упор стрелял и промазал, смертоубийцей не стал. Что же это получается?
Как что? Ну, повезло и все тут.
Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен.
Чего должен?
Хоть бы спасибо сказать.
Кому?
Не знаю. Супруга принюхалась. Да не пил я.
Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься.
Да при чем тут? Их!
Ну и не лезь с пустяками. Спи давай.
Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни.
Вот ты и думай, а мне не мешай.
Буду думать.
Во-во.
И Петр Андреевич начал думать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.